è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. С нами сегодня Алекс Юсупов, руководитель российской программы фонда имени Фридриха Эберта. Привет.
Привет, салют.
В Германии тебя в этом качестве знают, как человек, который объясняет Россию германским гражданам, который дает советы политикам о том, как устроена Северная Евразия, Россия и окрестности. Понимающие по-русски знают о замечательном подкасте под названием «Канцлер и Бергхайн» о немецкой политике, о телеграм-канале «Юсуповский», о твоем YouTube-канале. Там ты больше говоришь не о России, а о германской политике, и как раз на русском языке для россиян и всех, кто, повторюсь, по-русски понимает. Такое пышное представление вышло, но наша с тобой тема не ты, это не портретное интервью, наша с тобой тема — развал коалиции в Германии. Он, развал, произошел буквально в тот же день, что был избран Дональд Трамп в Соединенных Штатах. Так совпало, тут никакой связи нет. Могу я попросить тебя пойти с самого начала, напомнить, как сложилось, на какой основе сложилось вот это сообщество, эта коалиция, в чем было ее послемеркелевское предназначение?
Я постараюсь, хотя и глубина, и общность — это может бесконечно углубляться в детали. Попробуем вырулить на большой сюжет этих трех лет, этой коалиции. Она сложилась в 2021 году, то есть конец ковида брезжил или был понятен. Меркель только-только уходила и ушла, и было ощущение новой эры, что наконец-то после практически застоя, это слово по-разному тоже использовалось, в описании наследия 16 лет центристского правления Меркель, что надо заниматься страной, потому что в стране накопились проблемы, очевидные всем. Железные дороги, интернет, школы, пенсии, армия. То есть темы возникли не за последние пару лет, они были очевидны всей немецкой политике и большинству населения. И попробовать решить эту задачу вызвался такой политический эксперимент. То есть светофорная коалиция — это эксперимент. Во-первых, это эксперимент, потому что страной до этого никогда не управляла такая сложная коалиция из трех партий. То есть, да, ХДС, ХСС — это большие христианские демократы и их маленькая баварская сестра — это тоже формально две разные партии, но они так близко с друг другом сшиты, что все равно в федеральной политике они выступают как один игрок. И с процессом усложнения немецкого общества политический рынок все более разнообразился. Да, и фрагментация партийной системы выше, выше и выше. Старая Западная Германия спокойно жила с тремя партиями, сейчас у нас уже семь. И это означает, что чтобы набрать необходимое для власти большинство в Бундестаге по результатам выборов, приходится нетипичным образом договариваться. Договариваться с теми, с кем в прошлом ты бы не смог даже договориться, потому что ты принадлежишь принципиально другой политической семье. И в Германии была такая условное разделение политики на две политические семьи. От центра к леву — это скорее социал-демократы, зеленые, левые, ну и куча разных малых партий. И от центра к праву — это христианские демократы, свободные демократы, они же либералы. Потом, конечно, возникла альтернатива, ну и тоже куча разных малых партий. Светофорная коалиция перебрасывает мостик через вот этот разрыв от одной к семье к другой. Потому что в ней сосуществовать вызвались партии и из левой политической семьи, Шольц с социал-демократами и зеленые с Хабиком и Бербок, и либералы из правой политической семьи. То есть с самого начала было понятно, что это что-то новое, но это выглядело как оптимистический эксперимент, как попытка как раз-таки уйти от этого технократизма Меркель, от этого нежелания заниматься сложными темами, от отсутствия видения будущего, то есть все то, что связывалось с ее 16-летним правлением страной. Вот такие два экспериментальных параметра, три партии, партии в почти противоестественном союзе, должны были заниматься домашним заданием модернизации страны, и это все было до начала российско-украинской войны, до разрыва энергетической торговли с Россией, до связанной с этой инфляцией, до перегрузки миграционной системы новыми беженцами. Ну вот поэтому в исторической перспективе, когда кто-нибудь будет писать учебники, наверное, будет справедливым сказать, что им крупно не повезло. Это ничего не извиняет и не делает ничего лучше, но вот с такой, знаешь, галактической перспективы им реально не повезло. Они договаривались на другой мир и на другой другие политические проекты.
Чисто теоретически, когда про коалиции читаешь, политологи пишут, и базовые, кстати, особенно если это начинающие политологи, но уже научные тексты вполне себе могут создавать, там предельно огрубляю, извини. Коалиция может сложиться, если у вас элементарно хватает процентов, если вы в состоянии договориться. Вот эта коалиция, она, давай представим какой-то идеальный мир, где не было большого вторжения России в Украину, она в целом была жизнеспособна. Понимаешь, что задним умом все сильны, но тем не менее, вот эти задачи серьезные, которые перед ней стояли и так, они не развалили бы ее? Зеленый переход, отставание Германии и ЕС в целом в соревновании с США и Китаем, все, что связано с демографической реальностью, сравнительно новой. Либералы, прогрессисты, левозеленые и социал-демократы, они в состоянии были бы и так все это вытерпеть, реализовать свою программу, особенно в условии, что денег ну или впритык, или на самом деле не хватит. И, наверное, уже тогда это было понятно. Про тормоз, наверное, отдельно поговорим, про долговой.
С самого начала было понятно, что это сложные переговоры именно идейно. То есть ты прав, математика электоральная сложилась именно так, и другой не было. То есть демократия парламентского типа же заключается в том, что избирателя просят прийти к урне, он голосует, и только потом политики начинают разбираться, а что же он за констелляцию-то наголосовал, и как ее получается сложить. Вот математика вышла такая, и, ты знаешь, хорошо видна сложность переговоров по длине коалиционного договора. Коалиционный договор — это вообще несколько мисномер, то есть это не договор в юридическом смысле, это документ, в котором записаны как раз-таки вот эти пересекающиеся интересы, то есть о чем удалось предварительно и довольно примерно договориться. Это план, это декларация о желаниях, об амбициях. И от коалиции к коалиции в современной истории Германии эти договора становятся все длиннее, длиннее и длиннее. Не потому что партии все детальнее договариваются, а потому что им все больше хочется задокументировать свои компромиссы для оправдания перед своим ядерным электоратом. Потому что, конечно же, компромиссы становятся все менее, менее, менее однозначно выгодными для одного из игроков в коалиции. Они для всех становятся хуже, чем больше партии участвуют во власти. Да, это был самый длинный коалиционный договор, и я думаю, что они могли бы просуществовать до своего срока годности, до обычных выборов, если бы не было этих кризисов, потому что они не договаривались затрагивать свои фундаментальные повестки. То есть на самом деле это должна была быть коалиция, которая начнет импульс реформизма и изменений, но при этом о фундаментальных вещах спорить не собиралась. Каждому должно было достаться по несколько реформ, которые выглядели и являлись бы в интересах либо рыночных, либо зеленых, либо социального государства, но при этом это все не было пересмотром фундаментальных правил и структур Германии. И в этом, конечно, кроется вот эта бомба замедленного действия, потому что это значит, что раз вы не готовы решать принципиальные вопросы, об этом вы как раз не договаривались, то внешний кризис, а тем более, если их несколько, а тем более, если деньги в бюджете перестали быть доступными, да, то есть их либо мало, либо их даже нет, и приходится экономить, то вот этот прекарный компромисс начинает трещать по швам. И он начал трещать по швам давно. То есть это не то, что за последние несколько дней или недель выяснилось, что не получается договариваться. Все начало уже в прошлом году, самое позднее.
Про этот год и про долговой тормоз еще чуть-чуть давай отложим. Что успели-то из важного? Что, тем не менее, смогли реализовать?
Много чего успели, на самом деле. Много перекрывается медийной повесткой, но, тем не менее, начнем вот так, если так по повесткам смотреть, у социал-демократов получилось поднять минимальную оплату труда, ввести дополнительные механизмы поддержки детей, предложить модернизацию общего пособия, которое называется «Бюргергельд», в котором, с одной стороны, есть больше денег, с другой стороны, возникли больше санкционных инструментов. Закон о гражданстве, общая повестка, да. Закон о разных механизмах перехода к зеленой экономике. Тут у зеленых были проблемы и с законом о коммуникации по отоплению, но они взяли за эту сложную тему, потому что в разбивке того, что должно зеленеть в экономике, отопительный сектор самый сложный, самый большой, потому что это частное жилье людей. У либералов есть вполне ощутимые предложения по переводе части пенсионной системы на фондовый рынок, хотя теперь посмотрим, получится или нет, довести до конца или нет. Начали модернизировать Бундесвер, изменили правила согласования строительных проектов. То есть, например, одно из проклятий Германии было, что это, по сути, 16 земельных правительств, у которых разные законы о согласовании строительных проектов. То есть, если вы, застройщик, хотите везде строить типовые панельные жилые дома, а в Германии жилищный кризис, то вам нужно 16 раз пройти разные процедуры согласования. Вот новый закон отменил, сказал, если вы здесь согласовали, то это может распространяться на другие федеральные земли. То же самое с некоторыми вот этими притчевызыцах, длинными сроками рассмотрения немецкой бюрократии всяких согласовательных процедур, начали вводить норму, что если за 3 месяца вам не дали ответ как предпринимателю, то значит у вас автоматически есть разрешение. Вот эти все вещи, никакая из них не выглядит глобальной. Но в общем и целом это целый длинный список действительно активных модернизационных шагов, которые при Меркель были невозможны по разным причинам. Было тучное время и не было движения вперед. Время стало кризисным, но худо-бедно удается показывать, что не все стоит на месте. Да, оно развивается медленно, но это возможно. Возможно сдвинуть с места эту махину.
Про долговой тормоз надо поговорить и про деньги, про вот этот внутренний кризис, во многом нормативный, да, конституционная норма. Как из-за него спорили, почему все-таки дошли до распада коалиции? Ну, назовем это главной и основной причиной.
Да, это главная внутренняя идейная конфликтная линия, на которую получалось закрывать глаза только пока были деньги. Долговой тормоз, короткий экскурс, возник после сначала банковских, потом финансовых кризисов в Европе, на юге Европы особенно, когда Германия вывела свое налоговое обязательство не брать чрезмерное количество долгов в соотношении с экономическим перформансом, с ВВП, в уровень конституционного права. То есть они записали это прямо в Конституцию. Тем самым зашив в политическую систему механизм, который ограничивает пространство для маневра любого правительства, неважно, кто находится у власти. У этого долгового тормоза есть уже много лет эффект, который заключается в том, что немецкие правительства, еще при Меркель, перестали толком инвестировать в свою инфраструктуру страны. И это касается и развития там интернета, оптоволокна, и состояния мостов. Недавно там рухнул один мост в Дрездене, который был хорошей иллюстрацией того, что многие годы не совершались ремонтные работы. Строительство электросетей, которые должны перебрасывать ветряную энергию, генерируемую на севере, на юг, где находится промышленность. В общем, за много лет соблюдения долгового тормоза Германия образовалась по подсчетам некоторых экономических институтов недоинвестиционная сумма, то есть которую нужно было, но недоинвестировали, в 60-70 миллиардов евро. Теперь вот мы прям видим, когда немецкие железные дороги превращаются в предмет народных анекдотов, перестают ходить, а Швейцария перестает пускать через границу к себе немецкие поезда, потому что они не в состоянии быть пунктуальными, это уходит в том числе ногами вот в эти многие годы неинвестиции в свою инфраструктуру.
Прости, пожалуйста, очень короткое замечание на полях. Когда ты называешь эту сумму 60-70 миллиардов евро, ну это смешно. То есть это очень скромное для локомотива европейской и одного из локомотивов мировой экономики сумма, совершенно скромная, и то, что правительственный кризис и вообще проблемы в стране из-за суммы такого масштаба, это ненормально.
Ну и да, и уровень задолженности Германии, если вы сравните его с сопоставимыми западными промышленными экономиками, тоже весьма умеренный. Это все идейно входит действительно в глубокую политическую экономическую философию консерваторов, центристов, таких людей, как Вольфганг Шойбле, недавно умерший, важнейший человек для Гельмута Коля, который долгие годы был министром финансов при Меркеле, который запомнился, например, всей стране Греция, как тот самый немец, который с сухим лицом заставляет их сокращать пенсионный возраст, увольнять людей, идти на просто жесточайшие меры экономии, потому что так нужно вести дисциплинированное, аккуратное государство. И тогда казалось тем меркелевским кабинетам, что это главный челлендж их времени. Как провести, по сути, насильную санацию экономик Юга Евросоюза для того, чтобы они в будущем не выглядели как риск и для немецкой экономики. И, конечно же, на этом фоне сама Германия не могла выглядеть иначе. Ну вот, это как бы такая предыстория, но это очень длинная тень, которая падает на эту светофорную коалицию, потому что они пошли во власть именно с действующим долговым тормозом, но казалось, что в экономике будет отскок после ковида, после пандемии, это было общее место, что да, это были одноразовые кризисные годы, ну и вообще как бы до 2017 года даже немецкая промышленность, а Германия нетипична для Запада по своей структуре экономики, в ней еще довольно много промышленности, это менялось уже тогда, то есть деиндустриализация идет уже многие-многие годы. Но все равно казалось, что вот это такое разделение труда, рынок капитала на Западе, производственный рынок на Востоке, в Китае, а у нас в Германии, как в сердце экономического Евросоюза, штаб-квартиры, дизайн, наука, инженерия, патенты и прочее. И эта экономическая модель не выглядела как какая-то, у которого нет будущего. Ну вот и светофор попал в ситуацию, в котором на кризисы, которые начали происходить. Приходилось искать деньги при сохранении вот этой сложной комбинированной повестки, на которую они договорились, где каждой из партий полагается пара триумфов. Потому что иначе надо что-то показывать и стране, и своему избирателю. И у Олафа Шольца была политическая мечта, что он после 4 лет светофора разрушит вот эту систему двух политических семей и покажет Германии, что можно править прагматично, неважно, левый ты или правый, потому что это отжившие свою категорию. Но начались кризисы, начались катастрофы, и, как ни странно, первая отмена. А в долговом тормозе есть, конечно, инструмент его временного приостановления, временной отмены, ну, потому что люди, которые писали это в Конституцию, конечно, не идиоты, и понимают, что конституционное право — это одно, а реальный мир — это другое. И там могут происходить вещи вне твоей власти, даже если ты немецкий канцлер, извините за иронию. И поэтому долговой тормоз можно приостанавливать. Его, например, приостановили, когда на юге Германии совершилось катастрофическое наводнение, и показалось, что нужны срочно деньги, чтобы компенсировать людям их потери всех их жизненных сбережений, домов, целых деревень, чтобы поддержать эти муниципальные бюджеты, чтобы профинансировать немецкие МЧС в кавычках. То есть это посчитали кризисом тогда, который был понятен и разрешал брать в долг. Но кризисы продолжились. Российско-украинская война, 1 000 000+ беженцев из Украины, непрекращающийся приход беженцев из других направлений, удар по энергорынку, инфляция, необходимость ремилитаризации, то есть нужно приводить Бундесвер в чувство, а еще и Украине нужно помогать военным образом и финансовым образом. А тут еще на горизонте торговая война, и Китай начинает заполнять европейский рынок дешевыми электрокарами, которых в Германии не производят, и нужно поддерживать свой бизнес, то есть кризис на кризисе, на кризисе, на кризисе, и поэтому светофорная коалиция в результате последние минимум полгода, года, наверное, больше, ничем не занималась, кроме как балансировкой на острие бритвы, как вот сохранить этот баланс. Долг не брать, но при этом сохранять свою повестку и при этом адекватно реагировать на кризисы. И тут я с тобой не соглашусь, что Трамп никак не связан с коллапсом коалиции. Он связан в том смысле, что его приход разрушил вот эту, возможно, наивную иллюзию, что балансировать на лезвие бритвы получится до конца. То есть в политическом Берлине все проснулись и поняли, что непонятно, что произойдет, но что бы ни произошло, это означает дополнительные траты. Будь это компенсация ухода американцев, там, допустим, из ООН или ОБСЕ, будь это их призыв и требование больше участвовать в расходах на НАТО, будь это их заградительные тарифы или санкции против немецкого автопрома. Неважно, что будет решено в Белом доме, стало понятно, что договороспособность внутри экономии, если не брать в долг, исчерпана. И поэтому Шольц и Хабек, социал-демократы и зеленые, решили, что кризис настолько кризисный, что надо брать в долг. Лиднер, свободный демократ и либерал, сказал, нет, надо экономить на себе, надо изменяться изнутри, нельзя жить так, как раньше, надо сокращать пособия, нужно убирать государственную бюрократию. И попытался использовать эту ситуацию как вот такой фитнес-тренер, заставляющий Германию не в долг брать, а над собой работать. В этом было расхождение идеологии. Время работать над собой или не время, потому что нужно пройти через кризисный туннель, а там посмотрим. По сути, весь конфликт был об этом.
Как эта драма с распадом коалиции разыгрывалась? Как канцлер пытался удерживать союзника от ухода? Про ночные или вечерние разговоры с бокалом вина мог бы ты рассказать? И заостри, пожалуйста, внимание, объясни, в чем тут политический-то интерес. Я понимаю, почему консерваторам ХДС, ХСС, особенно глядя на данные опросов, это выгодно. Почему они говорили давно про досрочные выборы? Зачем это нужно партиям-участницам коалиции? Я не очень понимаю, включая свободных демократов. Партия-инициатор, так ее назовем. Ее популярность ниже ватерлинии. Опрос, конечно, не голосование настоящее, но все же не факт, что если бы состоялись выборы в ближайшее воскресенье, они бы вообще прошли в национальный парламент, в союзный.
Начну, наверное, с того, что всем политическим силам стало очевидно, что, возможно, коалиция не доживет до конца. А в тот момент, когда вы начинаете принимать это в вашу политическую стратегию, ваш расчет, вы задумываетесь о том, а не было бы ли более выгодно закончить ее раньше и на фоне конца коалиции провести другую избирательную кампанию, которая выглядела бы иначе, чем регулярно. И в большинстве партийных ставок в последние месяцы уже начали планировать две избирательные кампании. Одну обычную на сентябрь следующего года, так как полагалось, по истечении 4 лет, и одну ускоренную, скорее на начало года. Но это было просто пока подготовка к сценарию, что коалиция развалится, а не активный из нее выход. Но, естественно, это начинает формировать преференции и сознание политиков. В общем, сценарий развала, он уже как призрак бродит по Берлину некоторое время. К Кроме этого, у нас есть разная политическая логика. Для Линднера и свободных демократов действительно, и мы не знаем, какова его стратегия, вопрос стоит так. Они ниже ватерлинии, как ты сказал, они по некоторым опросам либо еле-еле проходят, по некоторым вообще не проходят в Бундестаг, если бы выборы были сейчас, вот в это воскресенье. Но, видимо, он рассчитывает на то, что правильно аргументированный и инсценированный выход из коалиции может выглядеть как ход, приветствуемый избирателями. Потому что надо сказать, что эта коалиция чрезвычайно непопулярна. То есть в народе настолько непопулярного правительства не было на моей памяти никогда, и по историческим данным тоже, видимо, только один раз в истории ФРГ, когда только 14% опрошенных немцев и немок говорят, что они довольны тем, как работает федеральное правительство, это само по себе постоянный затяжной ежедневный политический кризис. Тем не менее, Шольц считал, что все пройдет, случится тот самый отскок экономический, в Украине наступит мир, люди почувствуют облегчение от налоговых реформ и от стабилизации цен. То есть в его стратегии нужно было терпеть. А в стратегии партнеров терпеть становилось все менее выигрышной стратегией. Линднер, очевидно, был первым, кто сказал, лучше закончить это, но при этом важна инсценировка выхода, потому что главный вопрос – стала ли теперь Германия хуже от того, что она не дотянула, или станет ли Германия лучше, потому что она быстрее придет к новому правительству. И сейчас, не закончившись, идет бой, баталия за message control, за то, было ли это безответственным со стороны свободных либералов, ну или Шольца тоже можно спросить, вот зачем вы развалили сейчас, не могли дотерпеть, либо наоборот, является ли это таким освободительным актом, и Германии нужно реагировать на новые реалии. Этот бой за толкование еще не закончен. То есть тут уже начинаются разные мнения, поэтому я так не буду говорить какую-то свою, тем более я аффилирован с социал-демократами, хотя я напрямую к их партийной жизни не участвую, но, естественно, просто селекция информации у меня другая, чем, может быть, у кого-то иного. Тем не менее, финал коалиции выглядел следующим образом. Линднер и лидер «Зеленых Хабек» тоже уже опубликовали свое видение того, что нужно делать, потому что страна в кризисе. Страна в кризисе действительно, потому что у нас второй квартал друг за другом есть статистическая рецессия. Да, это не какая-то страшный обвал, там минус 0,2%, но понятно, что хождение вокруг нулевой линии можно толковать либо как кризис, либо как не кризис. На самом деле там последний квартал в промышленности выглядит плюс 0,2%. То есть, ну вот это колебание многими толкуется как начало полноценного многолетнего структурного кризиса. То есть я не экономист, но я, насколько понимаю, это основной нерешенный вопрос. Это конъюнктурный кризис? Вот это одноразовый кризисный туннель? Или это конец германской экономической модели? Я не берусь дать ответ на этот вопрос. Возможно, это комбинация одного и другого, как обычно. Но новости типа, что Volkswagen собирается закрывать заводы на территории Германии, что там Bosch увольняет людей, что другие предприятия подумывают о том, чтобы выводить производство и сотрудников в другие страны. Все это начало скапливаться в ощущение скорее структурного, чем конъюнктурного кризиса, а значит, нужны решительные меры. И вот отдельные члены коалиции начали выступать со своими предложениями решительных мер, которые, конечно же, уже никак не сопоставимы с коалиционным договором, которым договаривались в 2021 году. И Линднер опубликовал бумагу, точнее как, он бумагу написал и представил ее на рассмотрение своих коллег по правительству, а потом она сразу утекла в общественность, и в этой бумаге были весьма радикальные, фундаментальные предложения по реформе немецкой экономики, налоговые, сокращение социального государства, инцентивизация частных инвестиций, запрет на новые законы по регулированию экономической деятельности, мораторий на 3 года, да, то есть вот вообще государство перестало придумывать новые правила. Многое такое, что было понятно, не может быть договор способным с этими другими партиями и выглядело как полноценная предвыборная кампания, как если бы Линднер и ФДП планировали бы единолично править страной. Тем не менее, последовало несколько дней переговоров. Можно ли на фоне вот этих требований, на фоне идей Хабека, у Хабека такой зеленый мега-грин-дил, где нужно создавать спецбюджет по озеленению промышленности, потому что новая инновативная зеленая промышленность и запустит снова мотор немецкой экономики, то есть у него другой вид. И в итоге за закрытыми дверьми Шольц попытался сделать компромиссное решение, которое, как со всеми компромиссными решениями, берет отсюда немножко, оттуда немножко, оттуда, и является плохим решением для всех, кто хочет радикальных. Но Шольц привязал согласие на определенные налоговые послабления, на определенные предложения Линднера, на определенные предложения Хабека, связал это с отменой долгового тормоза, с кризисным приостановлением для того, чтобы набрать денег, недостающих в бюджете, а не начинать резать по-живому. Опять же, не будучи экономистом, я упрощаю. Три варианта, откуда брать деньги. Вы либо урезаете социалку, а это выглядит странно в условиях, когда альтернативы для Германии и Вагнкнехт растут на популистских настроениях, что наши политические элиты хотят нам только зла. Либо вы повышаете налоги, а средний класс у нас охает и ахает еще со времен ковида, бизнес вот находится в таком прекарном состоянии, как я описал. Либо вы берете в долг. Вроде больше ничего особо такого нет. А раз не получается говорить ни одном, ни другом, ни третьем, Шольц решил, что да, кризисная остановка долгового тормоза – это тот инструмент, который он прибегает, но для этого нужно большинство в Бундестаге, для этого нужен Линднер и его согласие, и Линднер ему в этом отказал. Это содержательная часть. Теперь начинается личностная часть, потому что, что очень нетипично для немецкой политики, конец коалиции сопровождался нападками и неожиданной резкостью выступлений Шольца в адрес Линднера. Это часть вот этого месседж-контрола и попытки разных сторон объяснить публике, а кто же, собственно, виноват, что у нас теперь непонятно, есть правительство или нет, непонятно, когда выборы. Это выглядело следующим образом, что, и тут я уже делюсь скорее такими берлинскими полуинсайдерскими информацией, в день решающего разговора СПД узнала, что свободные демократы уже бронируют или ищут помещение для спецсъезда. Это выглядело как ускорение ожидания, что Линднер не собирается договариваться. Это не значит, что это доказательство. Я скорее про психологию. Параллельно Линднер представил Шольцу идею того, что все не работает, давайте заканчивать. Ресурс исчерпан. Предлагаю сейчас сказать, что мы заканчиваем раньше срока и в январе провести новые выборы, а там посмотрим. Шольц ушел советоваться со своими партийными функционерами, Линднер ушел к своим за закрытыми дверьми. В это время информация попала в прессу. И это был тот момент, когда в газете «Бильд» и в акции «Шпрингеровской медиа» повсюду поползла информация, что Линднер предлагает перевыборы, досрочный конец коалиции. И, видимо, для Шольца это стало последней каплей, что я еще даже мнение не успел сформировать, а здесь уже сливы в медиа. И в итоге он вернулся к Линднеру с последним финальным ультиматумом. Либо ты согласаешься на отмену долгового тормоза, либо я тебя увольняю. Линднер отказался, Шольц его уволил, что нетипичный процесс, потому что именно индивидуально и выступил с этой речью, написанной уже во время обеденного перерыва, когда стало понятно, что все идет к развалу. Причем было написано две речи. Была написана речь для конца коалиции, была написана позитивная речь, что все-таки удастся договориться. Ну вот, и с тех пор начались уже скорее процедурные следующие шаги. Свободные демократы отреагировали выводом своих министров из правительства. Шольц сделал предложение всем министрам от ФДП, от свободных демократов, остаться. Их всего четыре. Один из них согласился, покинул ФДП, бросил Линднера, остался в правительстве как министр транспорта и взял на себя даже Министерство юстиции. Шольц встретился со Штайнмайером, с президентом, который в итоге будет решать, когда будут предварительные выборы. Штайнмайер встретился с Мерцем, лидером оппозиции. И вот теперь как бы шаг за шагом, каждые полдня у нас следующий пируэт. План Шольца таков, он хочет действительно довести до января дела, у него есть еще законопроекты, которые он хотел бы провести, и явно он рассчитывает на то, что они улучшат его популярность в населении, там в том числе небольшая налоговая реформа и субсидия для электроэнергии для большого бизнеса, то есть такие конкретные денежные меры. Но для этого ему нужна поддержка оппозиции, потому что большинство пропало, все. Теперь по каждому законопроекту каждый день приходится договариваться не с партнерами по правительству, а с оппозицией. В январе Шольц обещает вынести на голосование вотум о доверии себе, потому что немецкая система, коротко, не имеет какого-то автоматического самороспуска, когда правительство теряет большинство, а это один из исторических уроков из Веймарской республики. Конституция минимизирует турбулентность и хаос. То есть канцлер должен сам вынести вопрос о доверии себе на голосование. Он должен его проиграть. Если он его проигрывает, и Шольц хочет его проиграть, тогда бундеспрезидент фиксирует потерю большинства в Бундестаге и говорит, ребята, нужны новые выборы. Штайнмайер уже сказал, что он так и сделает, но точную дату мы не знаем, и есть борьба за дату. Шольц хотел бы выборы в марте. Во-первых, до марта, возможно, будет эффект от реформ, если получится их еще провести. Ну, возможно, будет экономический отскок, возможно, будет еще что-то позитивное. Плюс в марте выборы в Гамбурге, это политическая вотчина Шольца. Он рассчитывает, что там СПД пройдет хорошо, и это даст ему поддержку на федеральном уровне. Мерц, лидер оппозиции, требует немедленных перевыборов, но он пока может их только требовать. У него нет конституционных механизмов, он требует перестать мучить страну этим переходным периодом, он требует, чтобы к моменту вступления Трампа во власть в Германии уже было дееспособное правительство. Он говорит, что выборы в марте — это означает правительство в мае, то есть это абсолютно безответственное поведение, это хорошие аргументы. И вот сейчас, я наконец-то дорассказал до текущего момента, мы находимся в общественном пространстве, где идет борьба за нарратив, стоит ли Германии потерпеть или нужно немедленно менять все и делать с нуля с новыми выборами.
Ты, когда это рассказывал и отвечал на предыдущий вопрос, ты еще объяснил вот этот режим избирательной кампании и какие силы левые, либералы, зеленые, что они предлагают, что предлагает Мерц, и действительно открываешь прессу, которая, ну, скажем, Бильд, да, симпатизирует скорее консерваторам, ну, сложно, ну, сильно упростим. Вот там есть эта интенция, Мерц придет, порядок наведет. Если смотреть на социал-демократическую партию, есть ощущение, что они в проигрышной позиции вот в этом режиме избирательной кампании. Мы должны быть ответственные, у нас есть технические решения, мы должны еще вот это провести, а это мы проводим, надо договариваться с ХДС-ХСС, ХДС-ХСС придет со своими сюрпризами, ну или там предсказанными шагами, типа давайте имплементируем законодательство ЕС, связанное с мигрантами, и это будет работать на них. Есть у тебя ощущение, что социал-демократическая партия отстает, что ли, и может быть не получится ей наверстать вот в этой более радикальной, в смысле риторики гонки, менее ответственной, менее конструктивный, но риторически более выигрышный. Потому что, ну вот, ее сигнал, повторюсь, не очень понятен. Я даже АФД понимаю, какой сигнал они подают. Они очень громко говорят, вот, прекрасно, давайте поскорее выборы, поскорее закрутим поддержку Украины и миграционный кризис у нас, перестанем пускать людей в страну. Что Шольц формулирует? Ну, для меня это не так явно. Если бы я был избирателем, я бы не мог себе представить вот этот плакат на столбе.
Очень хорошее наблюдение. Ну, я варюсь в социал-демократическом пузыре, и там сейчас доминирует эйфория от того, что Шольц нашел в себе какую-то энергию агрессивного политика и высказал вслух все то, что многие думали. И это выглядит во многом нетипично. Вот эти личные нападения на Линднера как ненадежного политика, который сам все сливал в прессу, который не придерживался договоренности. И многие критикуют Шольца за то, что он начинает отравлять политический климат и культуру общения. Я просто это фиксирую, говорю, что в социал-демократических кругах проявляется политическая энергия, когда возникает противник. А противника долго не было. И такое ощущение было, что главный противник, он внутри коалиции, а не снаружи. Но против него нельзя вести открытую агитацию, потому что ты от него зависишь вот в тех условиях, в которых ты решил с ним править. И это, конечно, эмансипирует определенную энергию, но это может быть очень краткосрочный эффект, это может быть одноразовая эйфория от того, что появилось дело снова борьбы с открытым забралом, и можно говорить вещи прямым текстом, то, что с зелеными нет таких конфликтов, как с либералами, свободными демократами. Но это не отменяет того, что Шольц самый непопулярный из всех известных федеральных политиков. Это отменяет того факта, что он человек старорежимный, то есть он, конечно, гораздо более похож на Меркель, чем все остальные. Соответственно, непонятно, может ли вообще он предлагать вот те самые фундаментальные принципиальные решения в этом множественном кризисе, в этом времени, когда технические, юридические, инкрементальные шаги перестают работать. Он выглядит как тот самый центрист. Его одновременно вчера обвинили во лжи депутаты левых и депутаты свободных демократов. То есть там речь шла о том, что он использует аргумент помощи Украине, дескать, мы на самом деле хотели им выделить больше денег, и Линднер подвел Украину. И тут с обеих сторон на него летят претензии во лжи, левые говорят, ничего подобного, ты так и так будешь проводить перевооружение, а справа летят критика, ничего подобного, ты так и так не хочешь поддерживать Украину по-настоящему, потому что где Таурус. В общем, вот эта центристская позиция, которую он сейчас занимает, а он последний, потому что Фридрих Мерц уже не занимает центристскую позицию, ХДС поправила со времен Меркель очень сильно, Мерц вычистил кадры, буквально на прошлой неделе ушел последний из гигантов меркельского времени, Хельга Браун, ее бывший руководитель федеральной канцелярии, ушел в университет, попрощался, ушел из активной политики. То есть ХДС Мерца — это совершенно другая ХДС, и ее называть центристами, наверное, очень условно можно. Они правоцентристы с ударением на право. Шольц выглядит в этой ситуации как в самой проигрышной позиции. Я соглашусь. Что надо сказать, что он выглядел точно так же за 4 месяца до выборов в 2021 году, когда казалось, что канцлер будет зеленым, у либералов были опросы выше, чем у альтернативы, ЦДУ находилась, ХДС находилась в таком падении вниз. То есть, да, но это дает ему и его партии ощущение, что еще не вечер, и какое-то время они в этом режиме просуществуют.
Втянул я тебя немножко в прогноз. Я понимаю, что нужно закончить каким-то общим выводом, но страшно хочется избежать досужих разговоров. Живем ли мы в новой реальности, которая сравнима с кризисом, не знаю, 70-х годов, и это неспокойные десятилетия переходные, в том числе в германской политике, а потом будет... Ну, вот это просто кажется не очень уместным. Давай вернемся в начало и к тезису, что эта коалиция, конец которой мы наблюдаем, и это факт, это был эксперимент. то, что этот эксперимент провалился, насколько это системная проблема? Какие ты видишь дальнейшие шаги в рамках системы? Кажется ли тебе, что новое правительство будет каким-то более традиционным с точки зрения опыта, да, политического, институционального в Германии? Там, будет снова большая коалиция, голосовая коалиция. Потому что куда еще деваться? Эти вызовы перед Германией стоят, их количество увеличивается. Ну, не получилось собрать более миноритарный салат. Но вот сойдутся две этих политических семьи, значит, напрямую консерваторы, социал-демократы. И худо-бедно все равно проведут реформы, которые необходимы. Германия выйдет из кризиса, потому что демократии довольно эффективны бывают.
Ну, вообще, даже если будет большая коалиция, а на данный момент это выглядит как один из наиболее просчитываемых сценариев, это будет совсем другая большая коалиция. То есть с Меркель это уже никак не будет связано. Я думаю, что этот эксперимент, да, провалился, и его можно назвать другими эпитетами. Это был последний эксперимент не идеологической политики. Тем, что называется таким прагматизмом, и эти три партии вместе шли под шифром «Мы прогрессивисты, мы за прогресс». То есть они «Fortschrittliche Koalition», «Fortschrittskoalition». У них абсолютно разная концепция прогресса, если заниматься идеями. Зеленый прогресс — это нечто совсем иное, чем красный прогресс, а либеральный технопрогресс — это совсем что-то третье. Но вот они попытались предложить населению вот такую идею, что мы за то, чтобы идти в будущее. И это было их основным разделением. И это глубоко антиидеологическая платформа, потому что она как раз-таки тоже не затрагивает принципиальных вопросов. Чего будет меньше, чтобы чего-то было больше? Из чего оплачивать вооружение? На чем экономить? Как сохранять вот эту экономическую модель между США и Китаем, которые стремятся в какую-то торговую войну, а Германия останется посередине? На это могут, видимо, в эту эпоху быть только идеологические ответы. Поэтому так проще всем остальным, кто определились со своими идеологическими платформами. И так сложно вот этим последним центристам, социал-демократам, потому что даже Фридрих Мерц и ХДС — это, конечно, абсолютно однозначная по многим вопросам правая платформа возвращения или реконструкции лидерских качеств, традиционных отношений в обществе, уважения к бизнесу и к тому, кто зарабатывает деньги. То есть такая ХДС тоже уже давно не существовала в Германии. Это тоже новая ХДС. И да, эксперимент, я думаю, закончится, и теперь невозможно будет идти на выборы, успешно подавая себя как «а мы не идеологи, мы просто находим лучшее прагматичное решение, мы разумные профессионалы». То есть это, я думаю, во многом конец технократической политики, финальный. И это очень созвучно тому, что происходит в других частях мира, где борьба за образ будущего все больше ведется онтологическая. Мир должен быть таким. Немецкая политика долго отказывалась от этих ответов максималистских. Она говорила, мир просто должен быть лучше, чем вчера, и вот маленькие шажки, которыми мы можем двигаться в эту сторону. Теперь настало время, в котором нужно описывать тот мир, в котором ты хочешь жить. И это, конечно, общий кризис Европейского Союза как структуры. Если в мире начинает ослабевать значение права и правил, то ты, как субстанция, выросшая из философии правил и права, у тебя будут большие проблемы. Так что я не уверен, что мы можем нарисовать будущее, но, наверное, настоящий переход эпох, он случится только после Шольца, а не вместе с Шольцем. Я так, наверное, бы это суммировал. Неожиданным образом этот политический кризис усилил веру многих и мою в нашу политическую систему. То есть как раз-таки вот эти абстрактные разговоры об альтернативе несколько лет уже его как-то подтачивали, а сейчас, когда у нас происходит кризис и выясняется, что у нас даже нет ни секунды сомнений, как из него выходить, это отлично. То есть это ощущение того, что мы не подвисли в воздухе ни на минуту. Есть политиканство, есть борьба за репутацию и за нарративы, но это все не системно. Понятно, что у Германии есть правительство, пусть оно миноритарное, будет перевыборы, понятно, как мы к ним придем, и нет сомнений в институтах. И это очень приятное чувство, учитывая эти годы сомнений, насколько наша система может в этих турбулентностях выстоять.
Спасибо тебе большое. Понимаю, что слушателям может не хватить каких-то вопросов про АФД, но, полагаю, будет еще шанс поговорить про немецкую политику и про эти выборы.
Спасибо.
Это был Алекс Юсупов, руководитель российской программы фонда имени Фридриха Эберта. прощание хочу напомнить, что этот подкаст о новостях, которые долго остаются важными, производится и издается «Медузой», независимым изданием, независимым ни одного из государств на планете на русском языке. Нам очень нужна ваша поддержка, потому что модели коммерческой монетизации «Медузы» были уничтожены благодаря российскому государству давно, и мы теперь главным образом в основном критически зависим от поддержки нашей аудитории. Если для вас это безопасно и если у вас есть такая возможность, пожалуйста, поддержите наше издание финансово. Лайки, комментарии, оценки на сторонних платформах — это тоже форма поддержки, так что тоже не пренебрегайте этим, пожалуйста. Всего доброго, до встречи.